Первый вопрос. Очень простой. Назовите, пожалуйста, 8 преимуществ преданности учителя. Защита учителя во всех следующих жизнях учителя. Первое. Жизнь до жизни учитель будет тебя защищать.
Раз, два, три, четыре, пять.
Не рождение в дурной участи.
Раз, раз.
Понял. Подсказывайте.
Один, один.
Все будут, батисхатов будут довольны.
Возможность приближения к состоянию Будды.
Значит, первое преимущество верения себя гуру – это приближение к состоянию Будды. Второе преимущество – это получение благословения от всех Будд и Бодхисаттв. Третье преимущество – жизнь за жизнью духовный наставник будет защищать. Четвертое преимущество – это злые духи молись, не говорите.
Какое четвертое еще раз повторите?
Злые духи не навредят. И враги не навредят.
Враги не навредят. Да. Очень хорошо, это очень хорошее преимущество.
Так, реализации будут увеличиваться, улучшаться изо дня в день.
Пятое преимущество.
Да, пятое преимущество. Реализации будут увеличиваться. Шестое преимущество. Нет. Так. В момент смерти, вспомнив духовного наставника, не вернешься в наши миры. Седьмое преимущество – это жизнь за жизнью. Так. Духовный наставник будет защищать.
Нет, нет, это не седьмое.
А. Временные и долговременные достижения будут.
Это последнее.
Те реализации, которые достигнуты, будут, то есть те реализации, которые мы не достигли, будут увеличиваться, будут реализованы, а омраченные состояния будут уменьшаться. И восьмое – достижение временных и долговременных целей.
Я хотел спросить, какие самые главные преимущества, основные? Может быть, есть какие-то основные? Вот их восемь всего, но самые основные.
Преданность гуру является основой всех реализаций, корнем всех реализаций духовных.
Понятно. Вот из восьми преимуществ, которые были названы, есть какие-то вот наиболее важные с вашей точки зрения?
Но мы говорим, что это корень всех реализаций. На основе преданности гуру появляются другие реализации духовного свершения.
Наверное, все-таки это приближение к состоянию Будды, так как все-таки основной, главной причиной, что мы хотим сделать? Мы хотим стать Буддами во благо всех существ. А учитель служит тем самым проводником, тем лекарем, который дает лекарства. И вот поэтому я считаю, что первое, именно самое важное, приближение к состоянию Будды.
То есть вот одно преимущество самое главное.
Я считаю это основным преимуществом.
Все восемь преимуществ находятся в определенной лестничной порядке. Одно возникает, можно сказать, из предыдущего, опираясь. Вот. Если первое – это приближение к состоянию Будды, это как первый шаг, как дверь вообще вхождения к реализации.
То есть, может быть, есть какая-то иерархия?
Не совсем, но взаимосвязь четко есть. Вот. Второе важное – это получение благословения учителя в силу подношения и радования, поскольку без благословения учителя невозможен рост. Третье, я считаю важным, то, что мы жизнь за жизнью никогда не будем обделены подлинным учителем, присутствующим именно в нашем воплощении, поскольку если учитель не присутствует с нами, мы тоже как бы отделены немного от благословения. Мы не можем получать более глубоких инструкций.
Ну хорошо, а вот все-таки все эти преимущества, они какие-то совершенно невероятные. Если так вот подумать, то просто каждое преимущество, оно какое-то, они совершенно невероятные и обладают огромной силой. В чем, как бы, причина вот таких огромных преимуществ преданности учителю? На чем это основано?
То есть механизм, да?
Да.
Механизм коренится в особо весомом объекте. Гуру как особо весомый объект. То есть он воплощение всего поля заслуг, и опираясь на него, можно достичь всех реализаций, всех божеств.
То есть если мы воспринимаем гуру как воплощение всего поля заслуг, возникают такие преимущества?
Да.
Или как?
Да. То есть на пути сутр гуру рассматривается как Будда.
То есть сила, причина всех этих преимуществ, она коренится, собственно, в заслугах, так сказать, и Будды, как бы, да, получается так, и в реализации Будды.
Здесь опора на духовного учителя определяется в нескольких моментах. То есть сама опора в качестве учителя, как Будды, опирающегося, имеющего необходимые достоинства быть учеником, реализующим эти качества, и сам способ верения. Вот эта троица, то, что подразумевается под глаголом преданности или верения гуру, определяет результат полноценный.
Как-то поподробнее, нельзя немножко?
Темпа, глагол по-тибетски, означает правильное верение, правильная опора. Подразумевая при этом опору, совершенную опору в качестве совершенного гуру, передающего учение, по, в данном отношении полное учение к просветлению, опирающийся должен обладать необходимыми качествами. Если говорить о Ламриме, то там перечисляется 10 качеств духовного последователя. И сам способ верения. Вот и в совокупности вся троица дает совершенный результат.
То есть вот в совокупности все эти основания, они дают вот такой вот результат совершенный, невероятно совершенно.
Они дают особый механизм кармической взаимосвязи.
Создают механизм,
да,
кармический, который вот приводит к таким результатам.
Который при условии сохранения чистоты связи сохраняется жизнь за жизнью и усиливается.
Вот в частности, под вопрос, вот злые духи в раке не смогут нанести вред. Как это возможно, если, допустим, создана карма, убийство или чего бы то ни было еще? Каким образом преданность учителя сможет предохранить от этого вреда, от созревания этой кармы?
Для того, чтобы карма проявилась, должны быть еще условия. И не одно, а многие совокупности. Сама по себе она не может проявиться. В потоке ума у нас не всегда может присутствовать преданность учителю и верение, ментальное полагание на учителя. Но в тот момент, когда она, связь есть, и есть чистое, правильное восприятие учителя как Будды, в тот момент не возникает в сознании вторичных условий для проявления кармы, способствующей привести к таким вот воздействиям духов или несчастных случаев. То есть здесь не говорится, что всегда, всегда при условии, всегда присутствования в потоке ума реализация преданности гуру.
Если подобная реализация присутствует, то никаких несчастных случаев, ничего подобного, вообще негативная карма созревать не будет.
Карма может созревать все равно.
Ну, негативно не согреть.
Нет, ну, история описывает, что карма созревает даже у больших учителей. Угу. Вот. Поскольку карма сохраняется, и она может приумножаться, она, если встретит условия. Но не могу сказать, насколько это все условия. Иначе бы, если было бы это абсолютно так, тогда бы никогда не возникало бы созревание кармы, только при простой упоре. Частично, да.
Спасибо. Ответ принят.
Наш вопрос.
У меня вопрос так, следующий. Вот в отношении достоверности Будды говорится, что Будда достоверен, потому что он обладает бодхичиттой. Но по сути ведь мы не можем. Как можно доказать, что вот это Будда это бодхичиттой обладает? На основе чего мы можем сделать такой вывод? Как вот обычный человек, практикующий на начальном этапе, может определить, что у Будды есть бодхичитта?
По деятельности Будды. Какую совершает деятельность, можно определить?
А можно поподробнее, какую сейчас на данный момент Будда совершает деятельность?
Дарует учение.
То есть любой, кто дарует учение, есть
истинное учение. Идет по пути просветления.
Ну, тогда логично получается, для того, чтобы быть Буддой, нужно просто давать истинное учение.
Если это истинное учение, да, это так.
Получается, любой, кто не дарует в данный момент истинное учение, 100% не Будда.
А Будда, ну, надо рассмотреть тогда механизм, как можно стать Буддой. То есть, чем тот, кто познает пустоту напрямую, отличается от Будды. Так как у архатов еще остаются тонкие завесы к неведению, они, от которых они не могут избавиться, могут избавиться только с помощью бодхичитты, и только с помощью бодхичитты они, убирая эти завесы к всеведению, могут стать Буддами.
Ну а как доказать, что вот у конкретного существа есть бодхичитта? Как мы можем полагаться на Будду? Там мы знаем, что Будда, во-первых, имеет бодхичитту, во-вторых, он имеет мудрость, познающую пустоту. Как мы можем полагаться на существо, знаю наверняка, что у него есть бодхичитта. Может быть, у Будды не было бодхичитты, например.
А, насколько я понимаю, пока некоторое существо не станет Буддой, оно не может познать, есть ли у того или иного существа бодхичитта.
То есть, получается, мы не можем принять прибежище в Будде, потому что мы не знаем, есть ли у него бодхичитта или нет.
У Будды точно есть бодхичитта. Мы не можем сказать на конкретное существо, что у него есть бодхичитта.
Ну а как можно доказать, что у Будды точно есть бодхичитта?
Ну потому что он убрал завесы к всеведению.
А вы видели это?
Я нет.
А почему вы так решили, что это
вы? Если бы вы видели, ну то есть, если вы что-то видели, значит, что это существует, а то, что вы не видели, не существует.
Я так не говорил.
А тогда зачем вы так спрашиваете?
То есть, получается, если мы не видели, что у Будды есть бодхичитта, значит, ну, вероятно, что у него ее нету. Или как?
А бодхичитту можно увидеть?
Нет, нельзя. Ну так и бодхичитту нельзя увидеть. Так как же можно доказать, что у Будды она есть? Или никак не доказать? Тогда я могу сказать, что у меня есть бодхичитта, и получается, я сразу стану Буддой.
Мы не можем проверить, если у вас бодхичитта или нет.
Мы не можем принять прибежище.
Вы только знаете, вас нет. В духовном наставнике в некотором, ну, говорится о том, что духовный наставник скорее всего Будда. И есть доказательства того, что вообще духовный наставник Будда. То есть не конкретно.
Вы сначала доказываете, извините, перебью, да? Вы сначала доказываете, что Будда достоверное существо, а после этого доказываете, что духовный наставник Будда. Если вы не доказали, что Будда достоверное существо, как вы можете говорить о том, что духовный наставник Будда и, ну, как бы, и веряться духовному наставнику? Это нелогичный подход, обратный.
Ну,
Сначала вы доказываете, что Будда достоверный. Вопрос был такой. Как доказать, что Будда достоверное существо на основе того, что у него есть бодхичитта, если мы не видели, как он ее развивал?
Если полагать, что Будда... Будда – это тот, кто избавлен от всех омрачений ума, как грязная вода сделать чистой, и помимо этого из воды сделать нектар. Вот, получается, что только уже по определению можно сказать, что Будда стал совершенным, а как он мог стать совершенным? Он только путем бодхичитты. Следовательно, у Будды есть бодхичитта, раз он уже совершенное существо.
Но вы сами сейчас только что ввели понятие, что он совершенный.
Да.
Но так откуда вы знаете, что он совершенный? Замыкайте, если у него есть бодхичитта, поэтому он совершенный, он совершенный, потому что у него есть бодхичитта. Это какой-то замкнутый круг.
Он совершенный, потому что он очистил все омрачения своего ума и развил благие качества. Как он стал совершенным? Он стал с помощью бодхичитты. Следовательно, если он сейчас совершенен, он обладает бодхичиттой.
Можно я попробую? Говоря о достоверности Будды, полагают в изучении этого вопроса на четверостишие Дигнаги и комментарий к нему. То есть поклоняясь тому, кто стал достоверным существом, первая строчка, а радеющему лишь о благе других, а учителю, сугате, защитнику, такому существу я поклоняюсь. То есть исследуя на основании комментариев, комментариев подлинного учителя к этим строчкам, выясняется причинно-следственная взаимосвязь становления достоверным существом, то есть реализация полного потенциала и полного очищения, то есть будности. То есть подобно двум крылам. Радеющим лишь о благе говорится об бодхичитте, а слово «учитель» подразумевает мудрость, постигающую пустоту. Ее результат – два тела. Сугата относится к Дхармакае, а защитник живых существ к Рупакае. Вот такому совершенному существу вот, существует достоверная основа для поклонения. Существуют обширные комментарии для того, чтобы исследовать.
Ну а как все-таки доказать, что такое существо есть, которое обладает этими двумя телами? На основе чего мы можем это доказать?
На основе логики всего учения, что опираясь на два крыла, можно прийти к состоянию буддовости.
Но если вы пока не реализуете эти два крыла, каким образом можете сказать, что их реализация возможна? Только реализовав их или как-то еще?
Нет, посредством косвенной логики. То есть можно выявить...
Можно вот объяснить, как посредством косвенной логики?
То есть посредством... исследования, анализа, логикой прямого восприятия. Как говорил Камалашила, подобно золоту растирают, плавят и дробят на части, исследуют взаимосвязи учения на целостность, на логичность. Конечно, с самого начала это сделать практически невозможно. То есть человеку, который пришел определить, есть ли у Будды бодхичитта, даже через годы он может не до конца обосновать. Но благодаря косвенной логике он может полагать, что этот объект надежный.
То есть мы как бы предполагаем, что это возможно, но это полагаемся, получается. Если в этом нет противоречий, значит, это можно
для того, чтобы иметь достоверность в отношении того, что есть Будда, нужно обладать совершенно чистой логикой, абсолютной. То есть... не должно быть в уме проявляться сомнение в отношении трех свойств силлогизма для доказательства этих. Они цепочка за цепочкой возникают. Если она в уме у нас возникает, говорить о 100% достоверности невозможно. Это на уровне на уровне правильного предположения или догадки переводится. То есть, когда довод, который говорит о следственном, идет в правильном направлении, помогает нам убедиться. Только на этом уровне можно видеться.
Спасибо. Спасибо большое.
Какая объектная основа пустоты в школе Вайбхашика?
Еще раз.
Какая объектная основа пустоты в школе Вайбхашика?
Что
является объектной основой пустоты в школе Вайбхашика?
Нет,
Я, честно говоря, плохо владею вайбхашкой, вот, но насколько мне подсказывает наш Максим, который сейчас со мной ответит на этот вопрос.
А в просангике, если вайбхашек?
Ну, мы хотели на самом деле ответить, что объектная основа в школе вайбхашека точно такая же, как объектная основа в школе саутрантика.
Объектная основа абстрактная.
На самом деле вайбхашика рассматривает абсолютную истину. Для них абсолютная истина — это нечто неделимое. То есть они, признавая неделимые частицы, утверждают, что именно неделимая частица является тем абсолютом, который равно воспринимается всеми существами. Именно в силу этого неделимая частица, она и познается всеми существами одинаково, и тем самым она является абсолютной истиной. Поэтому можно сказать, что неделимые частицы в школе вайбхашика — это и есть основа для обозначения пустоты именно в этой школе.
То есть, если вайбхашика не говорит, а говорит о существовании... То есть, в вайбхашике нет пустоты, то есть, если есть какие-то неделимые частицы...
Нет, есть у них пустота, да, у них пустота. Вы спрашивали про объектную основу, да. Я вам сказал. Что касается пустоты в школе вайбхашика, то это пустота от независимого субстанционального существования.
Чего? Всего? Да-да-да, что-то все-таки такое объектная основа пустоты.
Да-да-да. Значит, у них независимо, у них пустота, это пустота личности.
Нет, объектная
основа. Каков вопрос?
Как,
что такое пустота?
Объектная основа пустоты.
Объектная основа пустоты?
Да.
Это некий атман, можно сказать, который они отрицают, существование которого они отрицают в личности.
То есть получается, что атман — это объект отрицания? Потому что пустота — это отрицание, то есть получается атман — объект отрицания, феномен отрицания.
Да, атман — это объект отрицания по этой школе.
Феномен отрицания.
А?
Простите, феномен отрицания. То есть если...
Вы спрашиваете про объект отрицания, я вам сказал, да, это атман, это объект отрицания по этой школе. Дальше.
В саутрантике? Нет, объект отрицания в саутрантике.
Мы до читаматра дойдем?
Простите, в саутрантике.
Что, еще раз?
Объект отрицания в саутрантике. Как? Саутрантике. Такой же, как в вайбхашике? Или они разнятся?
Нет, они... говорит, да? В вайбхашскую школу они согласны пустота феномена или пустота личности? Какой они основе?
Они пустоту личности рассматривают, так как говорят, что пустота феномена им не нужна.
Пустота феномена нету, только пустота личности. Пустота личности в вайбхашке два раза. Грубой и тонкий. Что это? Вайбхашская школа, да? Пустота личности грубой есть. Пустота личности тонкий есть, да? То это грубой пустота личности. То это тонкий пустота личности.
Да, значит, в школе вайбхашика существует пустота личности, вот, и она рассматривается на грубом и тонком уровне. На грубом уровне это пустота личности от трех характеристик, то есть это единичности, независимости и постоянства. А тонкая пустота нами пока не поздно. Но, по-моему, тонкая пустота, если я не ошибаюсь, по вайпхашике, они все-таки выделяют, что так же, как есть неделимые частицы во внешнем мире, есть неделимые моменты сознания.
Это грубое. А нужно тонкое.
Тонкая бессамостность – это отсутствие субстанционального существования. Независимо субстанционального существования. Да. Если в Сутранте точно такая же, получается, что если вы говорите о том, что отсутствие на тонком уровне, на грубом уровне независимой, единичной, постоянной независимой личности, а на тонком независимой социальной личности, какая разница между вайпхашики и сутранти?
Я не понял, вопрос между разницей тонкого и грубого уровня или вообще?
Если говорится о том, что да, есть ли разница между в объектах отрицания вайпхашики и сутрантики?
Есть разница, да.
А какая?
Вы хотите разницу между тонкими или между грубыми, или вообще, или как?
Какое отношение между объектами отрицания вайпхашики и саутрантики?
Давайте мы пришли к объекту отрицания вайпхашики, мы честно признаемся, что не очень помним объект отрицания по саутрантике, вы нам подскажите, и мы тогда вам скажем, в каком они соотношении.
Как раз когда человек не может сравнить два объекта, спрашивающий уточняет, чтобы он сам определил, так как он его понимает, из этого диспут развивается. Вы должны ответить. Если бы они вообще были бы одинаковыми, была бы ступень между ними, между философскими школами?
Ну, между этими школами, конечно, есть на самом деле разница, и как бы она серьезная разница. Более того, на основе именно воззрения саутрантики построена весь формально-логический подход, который далее выстраивался и в школе Мадхьямика Прасангика, а не на теории вайпхашики. Между ними разница большая есть.
В логике понятно, что вся теория достоверного познания основана на вайпхашике и читаматри. Объект с каждой последующей философской школе утончается? Тоньше становится?
Что еще раз?
Становится ли тоньше с каждой последующей философской школы объект отрицания?
Ну, становится, да.
Вот всех школ. Какова тогда тонкость между объектом отрицания вайпхашики и сватрантики?
Мы тут совещаемся, говорим, что объект отрицания по саутрантике – это как раз нефункциональные феномены, такие как пространство, время и так далее.
Это объект отрицания или истины?
Нет, это абсолютно не истина, да?
Да.
Но это абсолютно истина по Сутрантике.
Ну а в объектах отрицания? У них истина отличается. Относительно абсолютная истина отличается у Сутрантики.
Да.
А вот в объектах самих отрицания. Каковы две истины относительно абсолютной вайбхашики?
Ну, что касается вайбхашики, мы сказали про пустоту личности, значит, абсолютная истина в вайбхашике – это пустота от атмана, от независимого субстанционально существующего какого-то «я». То есть пустота от «я», обладающего характеристиками постоянства, неделимости, независимости. Вот. А относительно истина – это, по-моему, неделимые частицы по вайбхашике. Это как бы есть… Не, ну в целом, как бы, вообще относительно истина в разных школах – это рассмотрение пратитья самуппады на разных уровнях. Так мы можем сказать, что относительно истина по вайбхашике – это и есть взаимозависимость на очень-очень грубом уровне. То есть это зависимость от неких от частей, которые мы можем делить ментально или в силу, или физически. Вот, это относительно истина. Да, если исчезает в процессе деления ментального или физического, то
это
если
физического предмета молотком он не исчезает, да, то это
что?
Если придробление молотком или деление ментально объект исчезает,
да.
Это
становится абсолютно истиной.
Нет, относительно.
Нет, если исчезает, то это относительно. Если не исчезает, абсолютно. А? Это неделимые частицы. Пример абсолютного, да, мы говорили, это неделимая частица. То есть то, что ты уже дальше ни ментально, ни физически не можешь разделить. Это вот по вайбхашике.
Принимается.
Скажите, пожалуйста, может ли Архат испытать результаты своей негативной кармы?
Еще раз.
Может ли Архат испытать результаты своей негативной кармы?
Ну хорошо, ну или просто не, ну а чьи еще? Чужой подавлен. И подавлен не сможет.
Нет, не может.
То есть вот,
если он не может, то откуда же берется негативная карма немедленного возмездия, такое как убийство Архата? Если его нельзя убить, то вообще как он не может испытать это своей негативной кармы?
Если Архата можно убить...
Существует 5 деяний неотвратимого возмездия. Убийство отца, убийство матери, убийство Архата, нанесение расколов Сангху и пролитие крови Будды, ранение Будды. Вот в частности, здесь говорится об убийстве Архата. Каким же образом, если он не может испытать результаты своей негативной кармы, может возникнуть вот такое деяние неотвратимого возмездия?
Это зависит от негативной кармы других живых существ. То есть, если, например, у живых существ нет кармы, чтобы Архат пребывал там, где они живут, то есть и их негативная карма влияет на...
То есть А сам Архат с этой кармой не встречается, конечно.
Попробую ответить на вопрос. Если исходить из понятия полной реализации Архата, то тот, кто победил врага, да, то есть устранил все омрачения. А омрачение служит источником и причиной возникновения страданий, в том числе и вот такой вот кармы, в которой он может погибнуть. То есть осмелюсь предположить, что из классификации четырех стадий, последняя, четвертая из которых Архат, каждая дробится на две ступени, входящего на ступень этой реализации и обладающего этой реализацией. Предположу, что этот Архат, вступающий в эту реализацию.
Что касается пролития крови Будды, ранение Будды.
Не, вот первого Архата, да, вот убийство Архата. Архат — это тот, который как бы прервал цепь перерождения, да, и это очистился, да, от, ну, как бы, от загрязнения ума, но у него есть остаточная карма еще. Какое-то время он еще живет. Один, два перерождения. Но.
Остаточная карма, кармические отпечатки, они могут у Архатова множества сохраняться, но они не имеют воду для ее проявления, для проращивания зерна в качестве плода. Вот. Есть еще толкование текста, которое объясняет, что вот этот Архат, который является вступающим к реализации, в ступени Архатства, его реализации могут немного понизится в качестве, он может вернуться на первую ступень, входящего в поток. На этой ступени он может погибнуть.
Тем не менее, остается Архатом.
Он не является реализованным Архатом в конце.
Так, можно попробовать ответить на вопрос следующим образом. Я тоже размышлял над этим вопросом как-то, и у меня такой вывод. Архат, когда он еще не стал Архатом, у него есть извергающая, завершающая карма, когда он рождается. Завершающая карма может быть негативной. И когда он очистился от омрачения полностью в течение жизни, у него, он не может страдать, уже испытывать страдания, но та негативная карма, которая проявилась в завершении, может проявиться, и он, ну, страдать от него не будет, может ударить его ножом в спину, допустим. Когда он не будет чувствовать боли и страдания, когда он снова, уже будучи Архатом, переродится, у него уже не будет негативной кармы и не будет, соответственно, и результатов. Я так это понимаю. Может быть...
Так он может или нет?
Страдать он не может, но негативная карма по отношению к нему может проявиться.
А какой может быть результат у негативной кармы?
По отношению самого Архата, конечно, не будет никаких последствий, поскольку нет условий для проявления, нет омрачения. Но для того, кто это делает, для того, конечно, будут последствия.
Нет, и почему он же умер? Это не является чем-то плохим.
Для него уже...
Хорошо.
Поскольку у него нет омрачения, для него нет такой уж, видимо, катастрофы в этом деянии. Но поскольку у него ум полностью свободен от омрачения, он не цепляется за такие вещи, как жизнь, наверное.
Но разве он это не противоречит определенности кармы? Если у нас есть негативная причина, то результат тоже должен быть негативным. Но получается, что Архат нарушает закон кармы, не испытывая страдания от своей негативной кармы.
Карма – это действие.
Действие.
Да. Соответственно, у него нет действия в уме, потока негативных мыслей. У Архата нет ничего, никаких действий.
Нет, у него карма же есть.
Нет, он же очистил от омрачения, ум от омрачения, у него нет условий для проявления этой.
А откуда берется убийство тогда?
А
убийство Архата откуда берется?
Убийство Архата, поскольку он еще когда не был Архатом, он перерождался снова в чреве матери, у него завершающая карма, там могли проявиться негативные кармические отпечатки, потому что он под влиянием омрачения неведомо перерождался.
Ну, хорошо понимаю, спасибо.
Ну, Архат с остатком, кажется.
То есть это Архат с остатком?
Ну, вроде такого.
Можно продолжить тогда? А Будду как можно ранить таким образом?
Насколько я помню, в Лотосовой сутре было, говорилось о том, что Девадатта пытался убить Будду, пытался скинуть на него камень. И я думаю, что это само намерение убить Будду является накоплением такой негативной кармы. Но у него, конечно, не получилось удовлетворить эту Будду.
Но, тем не менее, в этих самых деяниях неотвратимого возмездия говорится не о намерении, а именно о ранении.
Возможно, там говорится немножко, ну, как бы, если карма, которая, вот, то есть вот эта сама попытка совершена, убийство Будды, то...
Здесь можно привести пример, когда вот его святейшество Далай-лама болеет, да, мы говорим, что это карма людей, этих, ну, людей наших, из-за этого проявляется карма учителя, когда он, наверное, это болеет. Ну, или может там какие-то бывают там проявления болезни, как бы наша карма, как бы нам показывает.
Ну, тогда это опять нарушает принцип того, что нельзя встретиться с результатами кармы, которую ты не совершал. Получается, это не его карма, но он встретился с ее результатом. Как это возможно?
Попробую ответить. Истинному телу Тадхагаты невозможно нанести вред, оно не подвержено болезни, старости и смерти. А Будда проявил тело свое и в конце жизни проявил уход, тем самым закрепив в умах последователей основной постулат непостоянства. Явив такое тело, доступное для нашего взора, он мог явить такой феномен кажимости пролития крови. Для того, чтобы зафиксировать тяжесть возможных поступков кармы, не просто как деяние, а карма как намерение вредить Будде.
Ну, хорошо, давайте, принимается.
А у меня нет. Ваш вопрос.
Дорогие москвичи, вопрос такой. Что является объектом отрицания в школе Читаматра?
Нет, Читаматра пустота. Феномен пустоты, если согласны или не согласны. Вопрос нормальный. Я просто...
Ну, если конкретно, тогда объясните, пожалуйста, как с помощью терминов кентак, шинван, кьондуп раскрывается воззрение читаматры.
О, спасибо большое за вопрос. Значит, читаматра, в отличие от других школ, действительно вводит понятие трех природ: кунтанга, шванга, кьондупа. То есть это нечто воображаемое, зависимое или совершенное. Для чего они это будут? Они говорят, что описание реальности с позиции относительной абсолютной истины, оно не дает полного понимания реальности, оно не может описать полностью реальность. В то время как представление в виде трех природ, оно дает полное описание реальности. За счет чего? В читаматре базисом всего, то есть самый мощный онтологический статус носит именно шинванг, то есть это зависимая природа. Зависимая природа, когда она воспринимается двойственным умом, когда ум познает феномены как нечто отдельное от него, то есть разделяет субъект, субъект-объектное отделение происходит, тогда это воображаемая природа, то есть это кунтак. В то же время та же самая зависимая природа, если она понимается правильно, то есть она понимается как нечто зависимое, то есть это нечто, понимающееся как проявление собственных кармических отпечатков из Алая Вишняны, пустое от
двойственности, деления субъекта на объект, это и есть высшая реальность, это и есть паринишпана или йонгду. Вот. То есть это вкратце описание трех природ по читтаматре. Значит, что касается паратантры, то есть зависимого возникновения Шинванга, да, то ну, на самом деле есть небольшое деление между вот, читтаматрой и мадхьямикой Жантонг в именно вопросе онтологического статуса этой природы. Вот. Но в целом читтаматре именно базисом всего является Шинванг. Шинванг удостоверяется самосознающим сознанием. Вот. То есть его статус достаточно парадоксален. То есть несмотря на то, что он постигается только после постижения, прямого постижения пустоты по читтаматре, тем не менее его удостоверение на, если мы говорим так, относительном уровне невозможно. Его удостоверение возможно только с помощью самосознающего ума.
Может, Дмитрий Александрович
ответит? Может, тогда скажете, что является абсолютно относительно истиной в читтаматре?
Так я же сказал, что читтаматра не признает абсолютно относительную истину. Можно только сказать, что нечто есть похожее на абсолютную истину, нечто на относительную истину. Но читтаматра говорит, почему она будет вообще понять от трех природ, в отличие от других школ. Она говорит, что процесс преобразования, допустим, когда мы говорим о таких высших учениях, как дзакчен, тантра, то, используя просто абсолютно относительную истину, вы получаете дихотомию между этими двумя понятиями. Вы никогда не сможете сказать, вот, допустим, некое, допустим, страсть, какое-то желание, ведь с помощью сутр вы ее устраняете, с помощью тантры вы ее преобразовываете. Для того, чтобы преобразовывать, процесс преобразования в читтаматре это нечто, ну, приводится аналог с тем, что вы драгоценный камень, покрытый грязью, вы его помещаете в воду, эта грязь смывается, но остается истинное, то есть истинно существующее нечто. Сразу добавлю, что истинно существующее с позиции читтаматры и мадхьямики прасанги это абсолютно две разные понятия истинного существования. Так вот, Шинванг, то есть вот эта вот третья природа, как бы, да, в отличие от абсолютной относительной, она и есть тот базис, на основе которого будет преобразовываться нечто воображаемое в абсолютное, в то время как с позиции абсолютной относительной истины нет никакого третьего связующего звена. То есть, когда вы будете говорить, допустим, о преобразовании в тантре, с позиции относительно абсолютной истины это будет невозможно доказать. У вас не будет вопроса преобразования, у вас будет вопрос отсечения одного и появления другого, что в принципе невозможно.
Максим, ты, выдвигая три природы, отрицаешь две истины в качестве основы в читтаматре. Две истины рассматриваются в читтаматре же как основа. Будда дал во время третьего поворота колеса учения эти термины для того, чтобы глубже рассмотреть не только пустоту личности, но и пустоту феноменов. Они применимы ко всем школам. Эти три природы не отрицают две истины ни в одной школе, тем более в читтаматре.
Еще раз. Читтаматра, она отошла от понимания абсолютной и относительной истины. У них нет такого. Мадхьямики Жантонг, действительно, это было некое преобразование классического учения читтаматры с помощью текстов Нагарджуны и с помощью негативной диалектики, действительно вылилось в течение Мадхьямики Жемтон. Там признаются относительно абсолютно истинно. В Читаматри нет относительно абсолютно истинно.
То есть, получая комментарий Гишела на драгоценное философское ожерелье, ты
мы получаем,
не слушал, что там нет. Есть относительно абсолютно истинно в Читаматри в качестве основы. В каждой школе есть основа, путь и результат. Основа всегда является, берутся за основу два определения, относительно абсолютно истинно.
Не-не-не-не.
Не может быть другого.
Не-не-не-не. Еще раз говорю. В Читаматри есть аналог относительной истины, есть аналог абсолютный. И когда Гишла говорил про это, он говорил именно про такое понимание.
Говорится не аналог. Говорится о том, что толкование относительно абсолютной истины разное в философских школах. Но сами положения присутствуют в обязательном порядке.
Ну, если вы в текстах Читаматри найдете мне описание относительно абсолютной истины в текстах Майтрея Асанги в одном из пяти текстов, если вы найдете в текстах Васубандху, в комментариях великих мастеров Читаматри, если вы найдете мне описание относительно абсолютной истины, я полностью соглашусь с вами. Если же вы говорите, что просто, ну, что так говорилось, то это не является доказательством.
Просто берется коренной текст Зененшипы, Нучок Вампо, второе перерождение, там написано.
Ну, я вам могу прочитать текст непосредственно Ачарьи Васубандху. Там не будет этого. Да.
Нет, Васубандху не. Это я имею в виду тот раздел, который Жеменшепа описывал философию Читаматры.
Ну давайте исходить из того, что если мы рассматриваем.
И описание этих природ, они не противоречат относительно истины, они не исключают, они углубляют понимание.
Они, я не говорю, что они исключают их. Я говорю, есть аналог. Действительно, что кунтак.
Это не аналог, это способ рассмотрения относительно абсолютной истины.
Смотри, в целом, как ты скажешь,
что вам задать?
Сейчас. В целом, аналог относительно истины в Читаматри это и есть как бы союз Кунтага и Шинванга. Просто Шинванг сам по себе это зависимая природа. Дуалистически воспринимающий ум Шинванга это Кунтаг. Это действительно в целом мы можем сказать, что это относительно истина.
Относительно истина,
это абсолютно истина.
И Шинванг относительно истина?
Это, он подобен относительной истине.
А в чем
он не
подобен?
Относительная истина.
Вот как раз истинный Жанланг это и есть относительная истина. Потому что ложное представление об относительной истине, о том, что мы воспринимаем, это как раз то, что ты назвал смешанное представление основы, являющейся нам, да, и кунтага, то, что мы приписываем, существование того, чего ты лишен. Ты приписал Жанлангу союз Шанланга и кунтага.
Кому я приписал?
Относительно истина, в твоем понимании, союз Жанлана и Кунтага.
Не-не-не-не-не.
Вот, но ты же сам сейчас сказал.
Что... За что?
Я вам говорю, что в целом относительно истина это Шанланг и Кунтаг. Скажи, пожалуйста, вот тогда. Вот, скажи, пожалуйста, относительно истины. Он... А пустота тогда что? В школе Читаматри пустота это будет... Это, можно? Шинванг, просто для сейчас. Шинванг, он познается, прям в тексте Васубандху сказано, что зависимая природа, то есть Шинванг, познается после постижения абсолютной природы, то есть Йомдупа. Она и есть, это и есть наитончайшее познание пустоты, поэтому оно не может быть полностью относительно истинным. Она действительно подобна относительно истинным, но не является полностью.
Может, задам вопрос все-таки?
Гишла говорит, что в определении абсолютной истины
читам от Бога, да? Когда вещи познаешь, да? Через недуалистичность. Это абсолютно истина. вещь и познать вещь дуалистик, субъект-объект, да? Это относительность. Поэтому пример, да, чашка. Чашка собственное существо, чашка, это пунта. Поэтому чашка сам зависим много собственности. Это шема. Зависим шема, это относительность. Ямбу, это чашка пустой. Не зависит от существа, да? Это юнджу. Пустое, не зависит от существа, да? Это через нидру понимает. Зависим, через дуэшти понимает. Поэтому шеван, все шеван, это относительно истины, читаматра. Юнджу, абсолютно истины. Кунтак, это обе отрицание. Ну, и это очень ясно так
получается. Еще один простой вопрос. Каково логическое соотношение между истинным пресечением и нирваной?
Еще раз.
Каково логическое соотношение между истинным пресечением и нирваной? Логических соотношений существует, как известно, 4. Между истинным пресечением и нирваной.
Потому что истинное пресечение – это и есть нирвана.
То есть тождество, по-вашему?
Да, тождество.
Ну, у нас не совсем такое. Нет.
Хорошо, допустим, тождество, да? Тогда, тогда получается ария, значит, отсекая какой-то вид своих омрачений, да, находясь на пути видения, обретает тут же нирвану. Выходит из этого получается, да? Так?
Обретение нирваны...
Ария обретает нирвану, получается?
Нет, обретение нирваны, в общем-то...
Но вы же сказали, что...
Обретение нирваны доступно...
Вы же сказали, что истина пресечения и нирвана тождественны. По-вашему, получается, что ария, тот бодхисаттва, который постиг пустоту напрямую, отсекая какой-то уровень своих обращений, он одновременно, значит, обретает нирвану. Так?
Когда мы говорим о сравнении истины, пресечения, да, третьей благородной истины, и просто пресечения каких-то омрачений у арии, это не одно и то же.
Ну, значит, это...
Пресечение одного
тогда,
омрачения...
Значит, нет?
Нет, пресечение одного омрачения, устранение его из ума, это не пресечение всех омрачений. Угу. Ария – это не тот, кто пресек все омрачения, он достиг...
Да, но какие-то омрачения же он пресекает?
Будучи став впервые во второй момент познания пустоты арием, да, а не просто став арием, не буду удивляться, он начинает с этой ступени пресекать омрачение, поскольку он получил совершенный инструмент, мудрость, постигающий пустоту. Нет, то есть здесь не говорится о нирване.
Хорошо, значит ария, начиная вот с пути видения, да, до восьмого пхуми, пути медитации, вот на этом участке, на этом пути, ария, отсекая какие-то омрачения, если истинно пресечение и нирвана тождественны, то получается он уже на этом пути имеет нирвану.
Он не имеет нирвану, он имеет четвертую благородную истину. Он имеет мудрость, постигающую пустоту, став арьем.
Вот, тогда...
У него три истины появилось.
Да, ну,
первая, значит, вторая и четвертая. Нирвану он еще не обрел.
Но в таком случае это не тождество, ведь соотношение не тождество. Какое соотношение?
Вы смешиваете простое отбрасывание омрачения или пресечение, да, с истинным омрачением.
Нет, мы задаем вам простой вопрос.
Это отбрасывание и пресечение. Это является истинным пресечением.
Можно я попробую ответить на ваш вопрос, но рискую оказаться, так сказать, в луже. Значит, у ариев есть, как уже было сказано, четвертая благородная истина. У ариев нет нирваны, поскольку нирвана – это третья благородная истина, я так понимаю, да, пресечение страданий. Пресечение омрачений. Да, поэтому у ариев нет нирваны. У них есть четвертая благородная истина, а четвертая благородная истина соотносится с третьей как противоречие. Поэтому у ариев нет нирваны, но у них есть четвертая благородная истина. Соответственно, нирвана и четвертая благородная истина, которые обладают арией, это противоречие получается. То, что они испытывают в данный момент.
Нет, у нас вопрос-то был немножко другой.
Вопрос немножко другой, да. Нирвана и истина пресечения.
Но это тождество. А у ариев, я ответил, нет нирваны. Нет нирваны у них. Нет и третьей благородной истины пресечения от страданий.
Сейчас пусть попробует парировать.
Ну, собственно, мы на основе Гишева этот вопрос основали. Гишева говорил в лекциях о том, что вот эти пресечения, о которых говорил Алексей, они тоже являются истинным пресечением. Вот. И таким образом истинное пресечение, нирвана, это не является тождеством. Вот.
Тогда сразу встречный вопрос, что является, допустим, одним, но не является другим.
Да. Да. Ну, обрел такие или не обрел?
Нет, не обрел. У него есть четвертая благородная истина. Нирвана у него нет. Пресечение и омрачение.
Алло. Одну минуту, да? Я буду показывать вам дискурс, как дискурс идет, да? Я вам так вопрос даю, да, простой. У меня русский язык не хватает. Как мне отписать, хорошо? Соединительство было восьмом, вот. Опрос. Да. Да, нет. Вот так много времени не надо говорить, хорошо? Да, нет. Если это девичество, он обязательно был ваш мама. Да, конечно. Ты была ваш мама.
А я нет.
Потому что девичество. Вот так надо дискуссно, да. Вот так. Когда это пример, один пример. Сейчас другой пример, да? Дискусс. Ты еда кушаешь? Да. Если кушать, не обязательно сейчас кушать, да? Да, правильно, да. Теперь голова была рада? Голова рада есть? Если есть, не обязательно сейчас. Ноги обязательно. Это пример, да, вот так дискурс надо, вот такой дискурс. Почему? Потому что потом сразу ноги, вот так дискурс. Давай.
Мы просто хотели напомнить, что учитель нам на одном из ретритов говорил, что тут логическое соотношение не тождества, а три альтернативы.
Что является одним и не является другим тогда? Что является, допустим, большим кругом, что является маленьким. И определение тогда точно, третье благо... пресечение страданий и нирваны. Сначала это, а потом примеры, чтобы нам понять было лучше.
Истинное пресечение.
Сейчас дискурс закончил, посвящен заслуг, потом песня. Хорошо, сегодня хороший день.
Сила заслуг, которую я стяжал трудами на этапах.